ore po Gaza.
С новостями нас сегодня знакомит Екатерина Безгащина. Спасибо. Что касается прогнозов синоптиков, то они вполне соответствуют осени. На большей части территории России дожди. Ну, как вы слышали, на Сахалине они вообще уже переходят, так сказать, грань обычного дождя. Там это природный катаклизм, ни больше, ни меньше. Но есть все-таки такие островки солнечной погоды, сухой в Нижнем Новгороде, в Саранске, в Саратове вроде бы не обещают сегодня дождя, в Казани, в Кирове тоже будет солнечно, и в Астрахани. Ну а в целом кругом дожди. Вот в Москве дождь ожидается весь день, причем очень сильный, температура плюс 9-11. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 1,3 метра в секунду. В Питере днем вроде бы будет сухо, хотя облачно, а к вечеру тоже пойдет дождь. Там попрохладнее, плюс 7,9, давление повыше, это 754 миллиметра ртутного столба. Ну и ветер тоже южный, но посильнее, чем в Москве, 3,6 метров в секунду. Итак, мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в очередном часе у нас тоже много тем. Мы и в Париже побываем на неделе моды, в частности, но все-таки главная тема – это память Анны Политковской. Ведь вчера исполнился ровно год с того дня, когда она была убита в подъезде собственного дома. Много мы об этом говорим сегодня. И вопрос, который вам задаем, тоже связан с этой же темой. Считаете ли вы, что будут найдены заказчики убийства Анны Политковской? Телефон пейджинговой компании в Москве 96143. Можно еще отправлять также смс-сообщение с мобильного телефона на номер плюс 7 903 743 2801. Ну и ближе к концу программы я все ваши сообщения прочитаю, а их, надо сказать, немало. Ну а пока мы отправляемся на Украину, где недавно, как известно, прошли досрочные парламентские выборы. Продолжаются консультации по формированию правящей коалиции. Пока они ни к чему не приводят. И уже звучат заявления, что вот если не будут достигнуты эти договоренности между оранжевыми и бело-синими, то не избежать новых перевыборов. Вот такая есть версия, хотя большинство украинских политиков и экспертов такое мнение не разделяют. Ну, а мы слушаем нашего корреспондента в Киеве Владимира Ивахненко.
Согласно украинской конституции, глава государства не имеет прямого отношения к формированию правящей коалиции и нового правительства. Он предлагает лишь кандидатуры на посты руководителей внешнеполитического и оборонного ведомств, а также службы безопасности Украины. Однако именно от позиции президента Виктора Ющенко и его блока «Наша Украина. Народная самооборона» сейчас зависит, какой будет конфигурация будущего парламентского большинства и кто возглавит кабинет министров. Получившая наибольшую поддержку избирателей партия регионов и прошедшая Верховную Раду, ее союзники-коммунисты не смогут создать коалицию, если даже привлекут на свою сторону еще одного победителя выборов – блок Литвина. В сумме два оранжевых блока – Юлии Тимошенко и «Наша Украина. Народная самооборона» – набирают большинство с преимуществом всего в два голоса. Чтобы создать стабильную коалицию, претендующая на пост премьера Юлия Тимошенко предлагает присоединиться к оранжевым бывшему спикеру Владимиру Литвину, обещая за это пост председателя Верховной Рады. Впрочем, сам Литвин дает понять, что он сторонник широкой коалиции.
В плане
должностей со стороны блока Тимошенко предложения звучат более конкретно, но меня не интересуют такие предложения. Допуская формирование оранжевого большинства, президент Ющенко считает, что в этом случае несколько министерских портфелей должна получить партия регионов. Премьерство же Тимошенко, по словам главы государства, возможно только при условии достижения согласия между демократическим большинством и оппозицией. пока оранжевые лидеры отказываются вести диалог со своими политическими противниками. В бело-синем же лагере настойчиво призывают к созданию широкой коалиции. В противном случае представители партии регионов грозят отказаться принимать депутатскую присягу, что может заблокировать работу новоизбранной Верховной Рады и привести к новым перевыборам. Политолог Кость Бондаренко сомневается в реалистичности такого сценария.
Я не думаю, что наши политические силы прибегнут именно к таким формам, таким методам действия. Тем более, что, по большому счету, они ни к чему в дальнейшем не приведут. И та же партия регионов чудесно понимает, что если она пойдет на срыв деятельности этого парламента и на очередные перевыборы, так вряд ли она улучшит свой результат. Точно так же, как это понимают и другие политические силы. Юлия Тимошенко как-то сказала, что та политическая сила, которая инициирует распуск следующего парламента, то есть нынешнего уже парламента, она обречена на постепенный уход с политической арены. Юлия Тимошенко права.
Ожидается, что в ближайшее время состоится уже второй раунд коалиционных переговоров между лидерами блоков Тимошенко и «Нашей Украины» народной самообороны. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
И вновь ко мне в студии присоединилась Валерия Шабаева, которая сегодня знакомит нас с публикациями Центральной Российской Печати. Ну вот так получилось, что на протяжении предыдущего часа мы говорили о публикациях, посвященных Анне Политковской. Ну а сейчас, видимо, вы решили на других, да, сосредоточить внимание
тему. Совершенно верно. И тут я прибегну к помощи независимой газеты, которая в центральной публикации на первой полосе как бы заявляет все вот эти темы, поднимаемые сегодняшними газетами. В Душанбе, пишет издание, Владимир Путин сделал несколько подарков самому себе к 55-летию. Он поменял руководство российской внешней разведки, нашел кандидатуру нового полпреда в Южном федеральном округе и настоял на то, чтобы Россия получила контрольный пакет голосов во впервые создаваемом на постсоветском пространстве наднациональном органе таможенной комиссии, что, как отмечает независимое, мало понравилось главе Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Тема также развивается на первой полосе времени новостей. Коммерсант пишет о том, что Михаил Фродков возглавил службу внешней разведки. Это назначение можно считать классическим примером путинской кадровой загогулины, которая характеризуется как минимум тремя главными признаками: непредсказуемостью, отсутствием у нового назначенца опыта работы во вверенной ему области и в то же время его полной встроенностью во властную вертикаль. Эту тему также можно, публикации на эту тему можно прочитать во времени новостей газете «Газета». Много публикаций по поводу инфляции, которая бьет все рекорды, и, как пишет «Коммерсант», возможно, правительство и президент уже сегодня будут обсуждать резкие меры по ограничению роста цен на продовольствие. Ну и, конечно же, тема дня – это вчерашний день рождения президента Путина.
Ну, понятно, наверное, на этот счет можно много публикаций найти, на всю программу бы хватило.
Разумеется, о подарках, например.
Ну вот, об этом уже в другой раз или сами где-нибудь прочитайте. Мы же продолжим нашу программу с водкой новостей, поскольку сейчас в Москве 21:45.
Радио «Свобода», новости.
По меньшей мере 23 человека погибли в Южноафриканской республике при пожаре в заброшенной шахте. На границе Турции с Ираком в столкновении с курдскими боевиками погибли 13 турецких военнослужащих. 6 человек убиты в результате трагического инцидента в американском штате Висконсин. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа. Ну а в 11:07 по московскому времени сегодня, как всегда, выходит в эфир программа «Час прессы», посвященная по понедельникам телевидению. «Лидер и страна. Мифология образа и психология масс». Вот такова тема этой программы. Обсуждает ее зав. Кафедрой политической психологии МГУ профессор Елена Шестопал и телевизионный обозреватель независимой газеты Вера Цветкова. Ведет программу, как обычно, Анна Качкаева. Итак, в 11:07 по московскому времени с повтором в 15:07. Смотрим. Ну, а мы перейдем к разговору о спорте. На чем сосредоточим свое внимание? Ну, конечно, надо начать с чемпионатов мира. Вот один из них завершен в Санкт-Петербурге. Это чемпионат мира по фехтованию. Там по итогам этих состязаний сборная Франции была вне конкуренции, завоевала 4 золотые медали. По 2 команды Германии, России и Венгрии, по 1 у Италии и Польши, но при этом общее количество наград больше всех у Италии 9, а всего на пьедестал подсчета поднимались представители 11 стран. На чемпионате мира по регби определен состав пар полуфиналов. Англия будет играть с Францией, а ЮАР с Аргентиной. Пройдет это в следующий уикенд, 13 и 14 октября, на стадионе Стад де Франс в пригороде французской столицы Сен-Дени. И это чемпионаты мира. Вот чемпионат Европы завершился в Италии. Это чемпионат Европы по баскетболу среди женщин. В финале сборная России выиграла у команды Испании 74-68. То есть получилось практически полное повторение недавно прошедшего мужского первенства. Там тоже в финале россияне выиграли у испанцев. Но в матче за третье место баскетболистки Белоруссии взяли верх над соперницами из Латвии 72-63. Пятое же место, дающее право на продолжение борьбы за путевку на Олимпиаду в квалификационном турнире, заняла сборная Чехии, победитель предыдущего европейского первенства. Она в своем последнем матче обыграла команду Литвы 93-54. Ну и если так вот опять возвращаться к теме чемпионатов мира, но это такой не турнир, но более протяженное состязание, это, естественно, чемпионат мира по автогонкам Формулы-1. Там прошел предпоследний этап, это было Гран-при Китая в Шанхае, и после этого этапа довольно напряженная ситуация в индивидуальном зачете, потому что выглядит сейчас так верхняя часть. Льюис Хэмилтон, пилот Макларена, имеет 107 очков, Фернандо Алонсо, его партнер по команде, 103, а Кими Райконен, пилот Феррари, 100. Почему это произошло? Потому что вчера Райконен победил в Шанхае, Алонсо был вторым, а Хэмилтон не добрался до финиша. Третьим стал еще один пилот Феррари Филиппе Масса. Это, надо сказать, была 200-я победа Феррари на этапах чемпионата мира. Вот победа Райкинена. Ну и завоевали также на Гран-при Китая очки Себастьян Феттель из команды Торо Россо, стал четвертым, Дженсен Баттон Хонда пятый, Вит Антонио Льюци из Торо Россо шестой, Ник Хайфельд BMW Заубер седьмой и Дэвид Кулхард, пилот Red Bull, восьмой. Ну, что касается Кубка Конструкторов, то тут уже все ясно, после дисквалификации Макларена этот трофей просто автоматически достался Феррари. Сейчас вот у Феррари 186 очков, ну а ближайший преследователь, это BMW Заубер, у него лишь 94. Третьим идет Рено, 51 очко. Ну вот таковы основные новости спорта на сегодня. Мы же от спорта перейдем к экономике, они вообще неразлучны нынче вот в современном мире, ну и в нашей программе тоже.
Общий объем экономики России в первом полугодии увеличился на 7,9% по сравнению с показателями за тот же период прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. В целом объем ВВП России за 6 первых месяцев года составил в пересчете 570 миллиардов долларов. Компания «Мегафон», третий по количеству абонентов оператор сотовой связи в России, получила разрешение на эксплуатацию первого в стране участка сети мобильной связи третьего поколения на территории Санкт-Петербурга и части Ленинградской области. Лицензии на оказание услуг сотовой связи третьего поколения в России сегодня имеют и два других ведущих сотовых оператора – МТС и Вымпелком. Проект закона о потребительском кредитовании в России будет представлен Государственной Думе на этой неделе, заявил заместитель председателя Банковского комитета Госдумы Анатолий Аксаков. Законопроект предусматривает обязательное раскрытие в договоре между банком и заемщиком реальной ставки по потребительскому кредиту, а также срока, на который он предоставляется. Шведская компания Volvo, один из крупнейших в мире производителей большегрузных автомобилей, 15 октября начнет строительство в России своего нового сборочного завода, стоимость которого составит 100 миллионов евро. Он разместится в Калужской области. Производство планируется открыть в 2009 году. Европейский центральный банк решил сохранить пока на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам для 13 стран еврозоны – 4% годовых. Действующая ставка в США – 4,75, в Японии – 0,5%. Британо-австралийская Rio Tinto, третья в мире горнодобывающая компания, получила разрешение Европейской комиссии и Австралии на покупку канадской компании Elkem, третьего в мире производителя алюминия. Объем сделки более 38 миллиардов долларов. Объединенная компания станет крупнейшим в мире производителем алюминия с объемом производства чуть большим, чем у нынешнего лидера этой отрасли, компании «Российский алюминий». В Японии началась приватизация национальной почтовой компании, в результате которой образуется крупнейший в мире банк. Его активы превысят 3 триллиона долларов. Это почти в полтора раза больше активов американского Citigroup, самого крупного на сегодня банка мира. По плану приватизации, рассчитанному в целом на 10 лет, почтовое ведомство Японии будет преобразовано в контролируемый государством холдинг, состоящий из 4 подразделений. По завершении приватизации, к 2017 году, они станут независимыми компаниями, акции которых будут продаваться на токийской фондовой бирже.
К рассказанному Сергеем Сининским добавлю, что официальный курс рубля сегодня таков. За доллар США 24 рубля 98 копеек, за евро 35 рублей 28 копеек, ну а евро стоит 1 доллар 41 цент на международных торгах. Мы обычно в это время предлагаем вашему вниманию рубрику «В Америке сегодня». Ну, сегодня как раз у нас не то чтобы это рубрика, но в целом все равно из американской жизни репортаж на этом месте. Причем тема международная, что бывает не так уж и часто. Но вот президентские выборы в Пакистане, они состоялись в эту субботу, и там, согласно предварительным данным, победу на выборах одержал нынешний президент генерал Первез Мушарраф. Так вот, о том, как ситуация вокруг этих выборов рассматривается в США, рассказывает Алан Давыдов.
Когда 8 лет назад генерал Первез Мушарраф бескровно сместил гражданское правительство Пакистана, Вашингтон дал понять, что расценивает это как отступление от демократии. Отношения между двумя странами заметно потеплели после терактов 11 сентября 2001 года, в результате которых Мушарраф, не раздумывая, присоединился к возглавляемой Соединенными Штатами антитеррористической коалиции. За 6 минувших лет партнерства, называемого обеими сторонами стратегическим, Пакистан ликвидировал на своей территории немало гнезд и тренировочных лагерей Талибана и Аль-Каиды и выдал Соединенным Штатам ряд высокопоставленных главарей террористов. В свою очередь, Соединенные Штаты оказывают Пакистану широкое военное и экономическое содействие и реализуют образовательные программы, способствующие укреплению в этой стране основ гражданского общества. Администрация Буша озабочена тем, что затянувшееся правление военных в Пакистане тормозит демократическое развитие страны. Но Вашингтону приходится считаться и с тем, что пакистанская армия пока является, возможно, единственной силой, способной сдерживать натиск исламистских радикалов в стране, обладающей ядерным оружием. Сегодня в американской столице пристально следят за тем, сможет ли Первез Мушарраф укрепить диалог с оппозицией и перевести власть в стране на рельсы гражданского правления. Вот как прокомментировал текущий момент представитель Госдепартамента США Шон Маккормак. Мы уже не раз подчеркивали, что хотим видеть Пакистан современным, умеренным демократическим государством. Мы будем сотрудничать с любым, кого народ Пакистана изберет своим лидером. Этот народ является нашим добрым другом и партнером по борьбе с терроризмом. В президентских и в намеченных на январь парламентских выборах в Пакистане многое поставлено на карту, в том числе и с точки зрения интересов Соединенных Штатов. Однако только сами граждане Пакистана будут решать свою судьбу в рамках их законов, конституции и политической системы. Судя по неофициальным результатам субботних президентских выборов в Пакистане, Первез Мушарраф одержал убедительную победу. Однако легитимность Мушаррафа как кандидата в президенты яростно оспаривается политическими оппонентами, представители которых в парламенте парламенте игнорировали голосование. Решение по этому вопросу Верховный суд страны должен вынести 17 октября. Какова вероятность того, что законность участия Мушаррафа в выборах будет признана? Об этом я спросил профессора университета Виланова в Пенсильвании Хафиза Малика. Мне думается, что решение Верховного суда о законности участия Мушаррафа в выборах будет вынесено в его пользу. Другое дело, как будет обоснована конституционность такого решения. Согласно Конституции Пакистана, лицо, состоящее на государственной службе, может баллотироваться в президенты страны не ранее, чем через 2 года после ухода с занимаемого поста. Но поскольку ранее Национальная ассамблея приняла конституционную поправку, допускающую исключение для Мушаррафа, то Верховный суд может задним числом после выборов признать эту поправку как сохранившую силу. Мушарраф пообещал, что если победит на президентских выборах, то откажется от должности главнокомандующего вооруженными силами в пользу своего заместителя на этом посту и надежного сподвижника генерала Ашфака Кияни. Означает ли это, что армия останется наиболее влиятельной силой в Пакистане? Да, это так, и это достойно сожаления. Военные пустили настолько крепкие корни в пакистанском обществе, что в обозримой перспективе их нельзя будет исключить из политического процесса. Убедить генеральский истеблишмент в необходимости подчиняться гражданским выбранным лицам будет очень трудно. Поэтому, даже оставив пост главнокомандующего, как обещал, Мушаррав все равно будет стараться влиять на военных столь долго, сколько возможно. Хотя он не может не понимать, что, став гражданским президентом, он объективно утратит значительную часть такого влияния. Видимо, поэтому за день до выборов Мушаррав издал декрет о национальном согласии, который позволяет бывшему премьеру Беназир Бхутто вернуться в Пакистан из эмиграции, не опасаясь больше обвинений в коррупции. Сняв с себя военные полномочия, Мушаррав вынужден будет больше опираться на поддержку Бхутто, возглавляющей Пакистанскую народную партию, и на других политических лидеров, а не на своих бывших военных коллег. Администрация Буша оказывает на первеза Мушаррафа давление, призывая его реформировать Пакистан, сделать общество более демократичным. Достаточно ли Вашингтону будет того, что Мушаррав станет гражданским президентом и пойдет на компромисс с Беназир Бхутто, претендующий, как говорят, на пост премьера? Вашингтон сейчас больше всего заинтересован в том, чтобы пакистанская армия сражалась с Талибаном и Аль-Кайдой на территориях вдоль афгано-пакистанской границы, управляемых племенными вождями. Это самая важная стратегическая задача США в данный момент. Только на возмещение расходов пакистанской армии на войну с терроризмом США выделяют Пакистану помощь в размере свыше миллиарда долларов в год. Это намного превышает стоимость программ американской помощи по укреплению гражданского общества в Пакистане. Видимо, Соединенные Штаты будут стремиться поддерживать среди пакистанских военных убеждение в том, что продолжать сражаться против талибов и Аль-Кайды – это прежде всего в их собственных интересах, независимо от того, кто будет править страной. Так американский политолог Хафиз Малик прокомментировал состоявшиеся в субботу президентские выборы в Пакистане и их значение для Соединенных Штатов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Итак, к середине часа мы уже подошли, еще не так долго осталось нам быть вместе, но мы, конечно же, во второй половине часа вернемся к нашей главной теме, к теме памяти Анны Политковской. Ну а когда наша программа завершится, выйдет в эфир программа «Свобода в 9» и ведет ее Арслан Саидов, он как раз сейчас рядом со мной в студии. Доброе утро, Арслан.
Да, доброе утро. Я специально пришел чуть пораньше, чтобы рассказать, что у нас будет в программе «Свобода в 9». С Олегом Винокуровым мы не прощаемся. Новости спорта обязательно в программе «Свобода 9» будут. Ну, обращу ваше внимание на одну лишь тему. Там, естественно, в программе множество различных тем. Мы будем говорить и об Анне Политковской, и о начавшемся в Лондоне процессе по делу о гибели принцессы Дианы. Но городская тема, репортаж из Санкт-Петербурга, посвящен инициативе жителей одного из районов, которые выступили с предложением установить в их сквере памятник собаке президента Кони.
Вот как интересно, слушайте программу «Свобода в 9», ну а сейчас лишь половина 9 в Москве, слушайте краткую сводку новостей.
Радио «Свобода», новости.
На Сахалин обрушились ливни с сильными ветрами, прервано паромное сообщение между островом и материком. Объявлено штормовое предупреждение. В трех населенных пунктах проблемы с подачами электроэнергии. В Москве, Петербурге и других российских городах прошли акции памяти журналистки Анны Политковской, убитой год назад. В Москве умерла еще одна пострадавшая при пожаре в Институте государственного и корпоративного управления. Число жертв достигло 10, более 40 человек остаются в больницах. В Ставропольском крае число заболевших дизентерией превысило 600, подавляющее большинство из них – дети. Госпитализировано около 400 человек. 6 человек были убиты в результате трагического инцидента в американском штате Висконсин, в небольшом городке Крэндон. Помощник шерифа открыл огонь в одном из домов города, после чего был убит сам, по некоторым данным полиции. Мотивы нападавшего неизвестны. 13 турецких военных погибли в столкновении с курдскими боевиками на границе Турции с Ираком. Иран не будет вести переговоры с США, пока Вашингтон не изменит свою политику по отношению к Тегерану, заявил иранский президент Махмуд Ахмадинежад. В сербском городе Новый Сад задержаны 26 неонацистов, которые атаковали антифашистскую демонстрацию. Члены неонацистской группировки забросали бутылками и камнями 5-тысячную акцию протеста против роста в Сербии националистических настроений. В Москве сегодня возобновятся российско-украинские переговоры по проблемам поставок газа. Министр топлива Украины Юрий Байко обсуждает с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, как погасить задолженность за российский газ, превышающую миллиард долларов.
Что касается погоды, то она по-осеннему дождлива, в основном на территории России, и вот Москва тут является наглядным примером. Очень сильные дожди сегодня на протяжении всего дня прогнозируют синоптики. Температура плюс 9,11, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, ветер южный 1,3 метра в секунду. Ну а в Санкт-Петербурге дождь ожидается лишь к вечеру, там попрохладнее, плюс 7,9. Давление выше 754 миллиметра ртутного столба. Ветер тоже южный, но сильнее, чем в Москве. 3,6 метра в секунду. Но мы тем временем возвращаемся к главной теме сегодняшней нашей программы. Ровно год прошел с того дня, ну точнее уже год и один день с того дня, когда была убита Анна Политковская, журналистка, известная, обозреватель «Новой газеты». И вот вчера было несколько специальных программ, посвященных ее памяти на волнах Радио Свободы. И в частности, вот одна из программ вел Олег Кусов, и там он беседовал о влиянии Анны Политковской на общественную жизнь в России с заместителем председателя Политсовета партии «Союз правых сил» Леонидом Гозманом и политологом Зайнди Чалтаевым.
Один из российских политических деятелей сразу после убийства Политковской заявил, что ее влияние на политическую жизнь России было минимальным. Как считают наблюдатели, прошедший год показал обратное. Леонид Яковлевич, для вас Анна Политковская, прежде всего, кто? Журналист, правозащитник, политик?
Вы знаете, я не силен в определениях. С Анной мы были знакомы совсем чуть-чуть, но я следил за тем, что она пишет, и я считаю, что она оказывала очень большое влияние на жизнь нашей страны. Не политическое влияние, понимаете, не в том смысле, что там, по ее слову, там, миллионы людей куда-нибудь бы пошли и стали бы голосовать. Она оказывала моральное влияние. Вы понимаете, должны быть люди, которые говорят правду. То, о чем Анна писала, не хотел слушать не только автор этого высказывания, а это, для тех, кто не знает, хочу сказать, это президент Владимир Путин сказал. Это, в общем, не хотели слушать и обычные люди, средние. Жизнь, там, дети растут, там, дела какие-то, там, ремонт квартиры, там, еще что-то такое. А тебе в этот момент говорят, вот слушай, ты вот тут живешь спокойно, а в это время твои солдаты убивают твоих сограждан. В твоей стране идет война, в это время в твоей стране льется кровь. Крайне неприятно многим, и люди от этого закрываются. Они не должны закрываться, должны быть люди, которые им не дают закрыться.
Зайнди Чалтаев, ваше отношение к теме Политковская и Чечня?
Анна Политковская, она бы принимала участие в любых конфликтах, там, где трудно людям, вне зависимости, в Чечне это бы происходило или в любой другой точке России. Отсутствие Анны Политковской ощущается больше, чем ее присутствие. То есть стало больше какой-то мрачной несвободы. Она была таким человеком, который всегда шел на помощь тем, кто несправедливо обижен. Почему она выезжала на войну, рисковала, писала? Потому что каждый из нас в некотором смысле несет ответственность за то, что происходит. Мы должны перестать быть маленьким человеком. Каждый человек должен быть частью ответственного общества. Анна Политковская делала все, чтобы поднять наше достоинство. И память ее больше, чем забронзовевшие эти статуи, ее память в людях. Я был на этом митинге. Милиция, охрана, броневики.
Кого боятся эти люди?
Я думаю, что они боятся того, что люди начнут как раз подниматься.
Они боятся народа. Это наша страна. Мы не должны ее отдавать тем, кто Анну убил. Мы не должны ее отдавать тем, кто помогает убийцам уйти от ответственности. Мы должны отдавать ее тем, кто совершал преступления, о которых она писала, и тем, кто помогает уйти от ответственности тем, кто совершал эти преступления.
Олег Кусов беседовал о влиянии обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской с одним из лидеров СПС Леонидом Гозманом и политологом Зоинди Чалтаевым. Считаете ли вы, что будут найдены заказчики убийства Анны Политковской? Послушайте, как на этот вопрос отвечали прохожие на улицах Костромы.
Я слышал, что вроде как уже найдены и пойманы именно заказчики убийства Анны Политковской. Вопрос в другом. Свершится ли правосудие и докажут ли их причастность к этому делу, это уже другой вопрос. Пускай занимается компетентный орган.
Ну, знаете, учитывая то, что до сих пор не раскрытое убийство Листьева, Холодова, Пола Хлебникова, ну, там и других журналистов, то заказчики Политковской вряд ли будут найдены. Ну, хотя хотелось бы верить, что правосудие в нашей стране когда-нибудь начнет работать, полноценно работать.
А кто такая Анна Политковская? Простите, я не знаю.
А вы как, еще сомневаетесь? У нас вообще в России часто находят преступников. Тем более она журналист оппозиционной власти. И кто их будет вообще искать? Кому это надо? Да нет, конечно, никого не найдут. В общем-то, как всегда. Это-то и страшно.
Да вы знаете, вряд ли. Могут найти прямых исполнителей. А чтобы найти заказчика, я очень глубоко сомневаюсь. Хотя, может быть, когда-нибудь... Ну, не сейчас.
А почему бы и нет? Ведь есть же камеры слежения. Опять Чайка сказал. Кто арестованы, кто-то из ФСБ, чеченцы. Дай бог найдут. Найдут и накажут, как следует. Мы думаем так.
Ой, я даже не знаю. Наверное, нет. У нас заказчиков убийств редко находят. Ну, вспомните, Талькова убили. Случилось убийство у всех на глазах. У десятков даже человек на глазах. И что? Нет, ни убийцу, ни заказчика, нет, не найдут.
Издеваетесь, что ли? Слишком дело политическое. Если там какого-нибудь алкаша-соседа не могут у нас засудить, а вы хотите, чтобы убийц Политковской. Ага. Да нет, конечно, не найдут.
Нет, не найдут. Потому что не находят. Убийцу никогда.
А я не знаю, кто такая она, Политковская.
Ну, не знаю. Листьева кто убил, и то не нашли. А тут Политковская. Человек не светился на телевидении, газетчица. Да нет, наверное, не найдут.
Не знаю, это не мои дела. Пусть этим занимаются правоохранительные органы.
Вот так на вопрос, считаете ли вы, что будут найдены заказчики убийства Анны Политковской, отвечали костромичи. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Кострома.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Но мы возвращаемся к нашему вопросу. Считаете ли вы, что будут найдены заказчики убийства Анны Политковской? Слышали мы только что, что отвечают костромичи, а теперь что отвечаете вы? Но я, правда, тут не буду читать некоторые сообщения, где вы высказываете версии, кто именно был заказчиком убийства, поскольку не об этом сейчас речь. Итак, читаем. Следует напомнить некоторым нашим слушателям, что они были также уверены, что убийц и заказчиков Козлова не найдут. Что касается расследования по Политковской, то заказчик уже известен и будет официально оглашен ближе к президентским выборам. Так полагает Александр Добрый. Наверняка заказчик, равно как и настоящий исполнитель, уже давно известный, но их имен мы не узнаем никогда. Ни в коем случае не хочется думать, что заказчик непосредственно президент, но кто-то очень постарался, чтобы сделать ему подарок ко дню рождения и преуспел. Это мнение слушателей Майоровых. Найдут, если захочет сам заказчик. Вот так отвечает слушатель Лигожин на это. Совесть, благородство и достоинство, щедро присущие Политковской, никак не увязываются с идеологией российских властей, для которых раскрытие этого страшного преступления станет равносильно смерти. Раскрыть это убийство сегодня смогут лишь зарубежные спецслужбы. Это мнение Александра из Сызрани. Заказчиков убийства журналистов найдут, но только под обломками самовластия, так считает слушатель Рябцев. Судя по тому, как следователи противозаконно объявляют имена подозреваемых, это говорит о том, что официальное расследование не заинтересовано в поимке заказчика и исполнителей. Мнение Татьяны. Ну и вот еще одно сообщение. Слушатель подписался как пожилой москвич и написал так. События последних дней, особенно съезда «Единой России», убеждают, что никогда заказчики, повинные в убийстве Политковской, не будут найдены. Мы в этом все больше убеждаемся. Но это еще не все сообщения, которые я получил. В конце часа прочитаю оставшиеся. Пока же мы переходим от нашей главной темы, мы ненадолго отойдем от нее и послушаем подборку новостей культуры.
В Нью-Йорке открыт мемориал на месте захоронения африканских рабов. Мэр города Майкл Блумберг посетил церемонию открытия монумента на территории бывшего кладбища конца 17 века. Кладбище постепенно застроили, когда Нью-Йорк начал быстро расти. Оно было обнаружено в 1991 году во время строительства здания на Манхэттене. Приблизительно 400 останков, многие из которых принадлежат детям, были обнаружены в результате раскопок. Теперь на этом месте возвышается гранитный монумент высотой 7,5 метров. Подход к монументу назван «Вратами возвращения». Намек на название отправных пунктов, с которых рабов переправляли из Африки в Америку. «Теперь у нас появилась возможность исправить одну из ошибок прошлого», сказал скульптор Родни Леон, который проектировал монумент. Европейский культурный парламент почтил память российской журналистки Анны Политковской, год со дня убийства которой исполнился 7 октября. Это нераскрытое убийство – препятствие для полного вхождения России в европейский культурный круг, говорится в заявлении ЕКП, принятом на 6-й сессии парламента в Румынии. «Жестокое преступление было одновременно атакой на свободу слова и демократические ценности», говорится в документе. Политковская была активным членом Европейского культурного парламента. «Нам всегда будет не хватать ее честного и храброго голоса», сказал председатель ЕКП Пор Стенбак. Европейский культурный парламент – это независимый паневропейский форум, куда входит 150 художников и интеллектуалов из 40 с лишним стран. Британская художница Трейси Эмин разрисовала 4 автомобиля Fiat 500, которые будут ездить по улицам Лондона в качестве экспонатов ее выставки. Один из автомобилей под названием «Ты ходишь вокруг меня» художница использовала, чтобы добраться до Королевской академии искусств на ежегодный прием. На «Фиате» изображена обнаженная женщина на коленях и гигантский цветок. Остальные три машины из серии «Рисунки в движении» получили название «Любовь — это любовь», «Темно, темно, темно» и «Я тебе говорила, не надо». Раскрашенные в технике фотопечати автомобили появятся на лондонских улицах с 9 по 21 октября во время художественной ярмарки «Фриз». 13 октября один из «Фиатов» будет выставлен на аукцион, а деньги от его продажи направят на организацию школьных библиотек в Уганде. Памятник поэту Василию Жуковскому у здания Адмиралтейства в Петербурге, сброшенный вандалами этим летом с постамента в день военно-морского флота, будет восстановлен лишь в следующем году. Средства на его восстановление в этом году не запланированы. Общий вес скульптуры 200 килограммов, высота постамента составляет 2,5 метра, высота бюста – более метра.
Ну вот видите, и панорама культурных событий тоже не обошлась без темы об Анне Политковской. Ну, действительно, это, в общем, тема такая, получается, уже глобального масштаба, что, в общем, видимо, правильно. Но так или иначе, в Москве 8 часов 45 минут сегодня. То есть сейчас вы слушаете «Радио Свобода», и пора напомнить главные новости часа.
«Радио Свобода. Новости».
В Москве умерла еще одна пострадавшая при пожаре в Институте государственного и корпоративного управления. В Ставропольском крае число заболевших дизентерией превысило 600. В Москве сегодня возобновятся российско-украинские переговоры по проблемам поставок газа. 6 человек убиты в результате трагического инцидента в американском штате Висконсин. Иран не будет вести переговоры с США, пока Вашингтон не изменит политику по отношению к Тегерану, заявил Махмуд Ахмадинеджад. В сербском городе Нови Сад задержаны 26 неонацистов, которые атаковали антифашистскую демонстрацию. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
На протяжении 2 часов этого выпуска мы знакомили вас с публикациями Центральной российской печати. Ну и, как всегда, в заключение нашего утреннего выпуска мы обращаемся к прессе региональной. Сегодня у нас на очереди Самара. С публикациями тамошних газет нас знакомит Сергей Хазов.
В Самаре грянул скандал, когда утверждались списки на участие в парламентских выборах. Глава областных эсеров, а по совместительству мэр Самары Виктор Тархов, составил списки выгодным для себя образом. В них вошли только нужные ему люди, пишет самарский выпуск еженедельника «Коммерсант». В ответ 20 сентября секретарь бюро самарского рекотделения «Справедливой России» Виктор Воропаев заявил о выходе из партии, а также о том, что ряды справоросов покидают порядка 1000 представителей возглавляемого им областного отделения общероссийской общественной организации «Российские пенсионеры». Тема продолжает Самар. «Самарская газета», сообщая, что самарские члены партии пенсионеров провели в конце сентября под Самарой внеочередной партийный съезд. Самая значительная по численности часть эсеров выразила недоверие партийному руководству и покинула ее ряды в самый разгар избирательной кампании. Теперь фаворитом избирательной кампании по выборам в Госдуму будет прокремлевская, возглавляемая президентом Путиным, «Единая Россия», анализирует «Самарская газета». Следователи Главного управления внутренних дел по Самарской области запретили правозащитнице Людмиле Кузьминой выезжать из региона, пишет «Самара сегодня». Кузьмина проходила свидетельницей по делу об использовании контрафактных программ, которые оперативники отдела К якобы обнаружили в компьютерах самарского отделения некоммерческой организации в защиту прав избирателей «Голос». Теперь Кузьмина стала основной подозреваемой в пиратстве. Правозащитница связывает эти события со своей общественной деятельностью. Компьютеры изъяли за неделю до майского марша несогласных в Самаре. В тот день Людмила Кузьмина была в прямом эфире одной из самарских радиостанций и, видимо, обидела органы, заявив, что вместо того, чтобы ловить преступников, они занимаются подавлением и запугиванием несогласных. В самарском офисе «Голоса» сотрудники УБОП провели обыск, изъяв несколько компьютеров и опечатав помещение. Начатое прокуратурой уголовное дело против Людмилы Кузьминой вполне можно считать политическим, комментирует автор материала правозащитник Валерий Павлюкевич.
Сам факт, конечно, вызывает опасения и вызывает определенное раздражение, и она остается правозащитницей. Это организация «Голос», которая следила за избирательным процессом. Мне кажется, это начинает действовать вот эти вот поправки, которые были приняты летом этого года к закону о борьбе с экстремизмом. Я думаю, что та и другая стороны должны быть корректны, стараться именно для пользы гражданского общества.
Рассказывал правозащитник Валерий Павлюкевич. Еженедельник-репортер пишет об уничтожении зеленой зоны Самары, которая, по информации издания, проводится с благословения мэрии. В конце сентября мэр Самары Виктор Тархов подписал несколько распоряжений о сносе зеленых насаждений Самары для жилой и торговой застройки на их месте. По распоряжению мэра будут уничтожены многие самарские зеленые зоны, сквер за домом молодежи и еще около десятка порядка парков и скверов, подытоживает репортер. Самарский театр оперы и балета открыл новый сезон необычной постановкой рок-балетом «Beatles Forever» – «Beatles навсегда». Своеобразный эксперимент театра – спектакль, построен на сочетании классического и модернового балета, спортивной гимнастики, цирковых трюков и спортивного рок-н-ролла. Это первая сценическая версия, рассказывающая об истории легендарных «Beatles», их музыкальной философии в интерпретации профессиональной и балетной труппы, рассказывают «Самарские новости». Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Ну и в заключение этого часа мы по нашей традиции вновь отправляемся в Америку, в США, Соединенные Штаты Америки. Но, кстати, вот интересно, долго ли они будут оставаться соединенными? Дело в том, что есть немало сторонников прав отдельных штатов на выход из состава США, и, видимо, число этих сторонников растет, потому что они уже вот второй свой съезд провели, прошел он в городе Чаттануга, это штат Теннесси. Ну и вот об этом нам сейчас и расскажет наш американский коллега Ян Рунов.
Отличие этого съезда от прошлогоднего, первого, в том, что на этот раз под одной крышей собрались представители как ультралиберальных северо-восточных штатов, так и ультраконсервативных южных. Те и другие утверждают, что федеральное правительство узурпирует права штатов и личные свободы. Северяне считают, что власть в Вашингтоне захватили реакционные силы, и потому либеральные штаты, такие как Вермонт, например, могут выбрать путь мирного самоопределения. Такова позиция существующего три года в штате Нью-Йорк Мидлбери Института во главе с его директором Кирк Патриком Сейлом, который обвиняет правительство, как он говорит, в федеральном империализме. В этом он сошелся с президентом Южной Лиги Майклом Хиллом из Алабамы, который считает, что независимые Южные Штаты, независимые Вермонт, Гавайи, Аляска, могли бы лучше служить интересам своих граждан, независимо от их расы и этнического происхождения. Так, либеральный Вермонт мог бы, например, разрешить аборты и однополые браки, запретить оружие, а южане перекрыли бы путь нелегальной эмиграции. Конец цитаты. Вот как прокомментировал съезд политолог Джон Сэмплс, директор Центра за представляющее народ правительства при Институте Катона. Идея выхода из Союза, идея права отдельных штатов накладывать вето на решения федерального правительства и тому подобное, эти идеи бродят по Америке со времен Конфедерации. Конституция Соединенных Штатов в интерпретации Верховного Суда указывает иной курс – на укрепление государства и его центрального правительства. Со временем политико-административное устройство страны становится все более централизованным, препятствующим выходу отдельных штатов из Союза. В Конституции также говорится, что часть штата не может от него отделиться без одобрения народа всего штата. Тот же принцип можно применить и для всей страны. Но у идеи есть свои, пусть малочисленные, сторонники, потому что она помогает противостоять усилению власти центрального правительства. С другой стороны, в Америке есть достаточно возможностей выпустить антиправительственный пар. Недовольные действиями властей штата могут переехать в другой, а недовольные своей страной могут покинуть ее, не спрашивая ни у кого разрешения. Наша государственная система позволяет также создавать организации, протестующие против решений и действий федерального правительства. Для изменения статуса штата потребуется поддержка подавляющего большинства жителей штата и уверенность, что в результате этого не возникнет конфликт, не будут ущемлены права меньшинств и так далее. Трудно себе представить, что хоть один штат большинством голосов решил бы стать независимым. Такие мечты далеки от реальности. Новый стимул идеи самоопределения, в частности, одного из самых либеральных штатов Вермонта, дало недовольство политикой Вашингтона в Ираке и рост цен на нефть. Бывший профессор университета Дюк Томас Нейлор, основатель группы «Вторая Вермонтская республика», говорит, что сепаратистское движение существует в 25 штатах, включая Гавайи, Аляску, Нью-Гэмпшир, Южную Каролину, Техас. Сторонники отделения утверждают, что они выступают не за раздел Америки, а за восстановление прав отдельных штатов. Бывший кандидат на пост губернатора штата Джорджия от республиканской партии Рэй Макбери тоже считает, что его штат в качестве независимой республики был бы защищеннее и сильнее. Цитируем, «Жители Джорджии больше обеспокоены защитой наших границ, чем большинство бюрократов в Вашингтоне, и мы больше обеспокоены тем, что наши рабочие места уплывают за границу». Конец цитаты. Участники съезда понимают, что независимость будет достигнута не скоро, однако это цель, над осуществлением которой надо работать. Но бывший юридический советник Белого дома Дэвид Ривкин с иронией относится к словам и делам сторонников самоопределения. Я не считаю эти затеи серьезными. В нашей системе у людей есть свобода слова, и говорить можно все, что угодно, в том числе призывать к отделению от Соединенных Штатов и проводить съезды на эту тему. Подавляющее большинство американцев не примет всерьез такие разговоры. Мы пережили гражданскую войну, но сумели сохранить Соединенные Штаты, которые Конституция не позволяет разъединить. Так считает Дэвид Ривкин, бывший юридический советник Белого дома. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Ну и теперь в заключение я, как и обещал, прочитаю оставшиеся сообщения, которые на пейджер мы получили от вас с ответом на вопрос: считаете ли вы, что будут найдены заказчики убийства Анны Политковской? Вот Вячеслав Михайлович сокрушается, говорит, что происходит с родиной, когда стреляют, спроси, когда стреляют в женщин на Руси. Найдут убийц, скажу, едва ли. Вот, ну, многие, вот Степанова Людмила Ивановна тоже считает, что никогда не будут найдены заказчики этого преступления. Юрий Саратов пишет: можно ли жить в стране, в которой убивают женщин? Принципиальность Политковской не была бы выдающейся, если бы общество не было пронизано, как онкологически больной, метастазами преступления, когда требования Конституции так блестяще обходятся. Ну, блестяще взято в кавычки. Людмила из Москвы пишет, что журналисты особо рьяные, цельные и безоглядные в силу своей честности всегда большая мишень для сильных мира всего. Очень жаль этих жертв. Надо быть всем поосторожнее, брать пример с тех, кто благоденствует на лаврах журналиста, но тогда мы не узнаем правды. В общем, логично. Заказчика найдут вряд ли, это мнение Сергея. А вот Станислав Павлович пишет: все бытовые убийства почему-то раскрываются, а заказные, и не только Политковской, почему-то не раскрываются. Лидия из Москвы: непонятно, почему должны быть найдены заказчики убийств Политковской, Холодова, Хлебникова в обществе, не соблюдающем право на жизнь десятков миллионов граждан, детей, бюджетников, пенсионеров. Их найдут, когда будут соблюдены права всех граждан. Вот это, повторю, пишет Лидия из Москвы. Ну и вот еще одно тут сообщение от слушательницы Степановой. Заказчики и убийцы, естественно, органам известны, уверена она. Но нам их объявят лет через 20-30, когда наказывать будет некого и отомстить за журналистов будет некому. Но тогда и острота вопроса уйдет, сменится правитель, сменится власть, и если жизнь пойдет к лучшему, то и знать никто ничего уже не захочет. Ну вот это все, что мы получили к этому часу. Ну, в общем, получается так, что в большинстве наших слушателей сходятся во мнении о том, что заказчики убийства Анны Политковской не будут найдены. Ну, напоминаю, что я вот, те сообщения, в которых высказывались версии относительно того, кто именно является заказчиком, те сообщения я читать не стал, поскольку вопрос был сформулирован иначе. Ну что же, спасибо всем, кто откликнулся. Завтра будет новый вопрос, вы будете на него отвечать. Я же сейчас по традиции напомню для порядка, что вот все, что сейчас я тут читал, и все, что вы слышали, это исключительно точки зрения конкретных слушателей, а никак не позиция Радио Свобода. Ну и на этом утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершен. Мне, ведущему Олегу Винокурову и продюсеру Олегу Львову осталось лишь попрощаться с вами. Напомните, что скоро начнется программа «Свобода в 9» с Арсланом Саидовым. Там тоже много всего интересного. Ну и вообще, слушайте Радио Свобода всегда.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730.